говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы с вами вновь встречаемся на волнах радиостанции «Радонеж». И в начале этой программы журналист Елена Смирнова, автор радиоцикла «Коломенская святыни и достопамятности», пригласит вас на радиоэкскурсию по выставке «Бои истории. Царь Алексей Михайлович и патриарх Никон». В заключительной четверти часа на радиосвязь с нашей студией выйдут сотрудница паломнической службы Свято-Троицкого Серафима Дивеевского монастыря Елена Дядина и представитель гостиничного комплекса «Дивеевская слобода» Вячеслав Челаев. Чем сегодня живет эта одна из самых известных русских обителей и как скоро примут там паломников, обо всем об этом подробнее в конце этого часа.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72 и 92 FM.
Мир вам, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. Зову вас вновь в Коломенское на очень интересную выставку, насыщенную, глубокую. Выставка называется «Бои истории». Посвящена она царю Алексею Михайловичу и патриарху Никону. По этой выставке нас проведет кандидат исторических наук, куратор выставки Андрей Владимирович Топочканов, известный вам автор, с которым мы уже ходили по выставкам Коломенского. Здравствуйте, Андрей Владимирович.
Здравствуйте. Я рад приветствовать вас на выставке, посвященной царю Алексею Михайловичу и патриарху Никону. Это два героя, которые были связаны с Коломенским, были связаны с Москвой. Царь Алексей Михайлович здесь построил одну из своих лучших резиденций подмосковных, и здесь он очень много проводил времени. Патриарх Никон – это близкий друг царя Алексея Михайловича, они много времени провели вместе. И патриарх Никон часто бывал в Коломенском, приезжал к царю, останавливался здесь. Царь Алексей Михайлович именно в Коломенском подарил один из сакосов, который так и называется, Коломенский сакос патриарха Никона. И хранится он сейчас в музеях Московского Кремля. Но на этой выставке мы взяли не коломенский сюжет взаимоотношений царя и патриарха, а взяли сюжет, связанный с их отношением к истории. Сейчас очень много говорят об истории, о том, что есть историческая память, есть историческая политика, есть исторические войны, войны памяти, да, то есть, и все думают, что это современное явление, когда люди обсуждают историю и пытаются использовать как-то ее для каких-то современных целей. Вот. На самом деле это явление древнее, и один из примеров этого явления можно найти в 17 веке. Царь Алексей Михайлович, патриарх Никон, они встречаются у гроба святителя Филиппа, митрополита Московского. С этой картины начинается наша выставка «Царь Алексей Михайлович и патриарх Никон у гроба святителя Филиппа». Встречаются не случайно. Именно с этого момента начинается их обсуждение исторических сюжетов. Патриарх считал, что Иван Грозный был виноват в смерти святителя Филиппа. И когда в 1652 году возникает идея собрать всех московских святителей в Москве, мощи которых тогда находились не только в Москве, то именно под влиянием митрополита Никон, тогда он был митрополитом новгородским, Алексей Михайлович составил послание святителю Филиппу, где просил прощения за своего прадеда, где преклонил честь своего царства, да, для того, чтобы святитель Филипп согласился вернуться в Москву, и для того, чтобы святитель согласился, чтобы его мощи находились в Успенском соборе Московского Кремля вместе с другими святителями. Я зачитаю фрагмент из этого послания царя Алексея Михайловича святителю Филиппу. «Ничто так не печалит моей души, Пресвятой Владыка, как то, что тебя нет в богохранимом царствующем городе Москве, во святой, великой и славной соборной апостольской церкви Успения Пресвятой, Пречистой и Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, вместе с бывшими до тебя и после тебя святителями, чтобы вашими общими молитвами пребывала неподвижно святая соборная и апостольская церковь и вера Христова, которой спасаемся, и стадо вашей святительской паствы оставалось в безопасности от всегубительных волков, ибо и мы становимся крепче не силою твоей и многооружным воинством, но все нам на пользу устраивается Божьей помощью и вашими святыми молитвами. Молю тебя и желаю пришествия твоего сюда, чтобы ты разрешил согрешение прадеда нашего царя и великого князя Иоанна, совершенное против тебя безрассудно из зависти и несдержанной ярости, ибо негодование твое на него делает нас как бы сообщниками его злобы. Хотя я и не повинен в твоем преследовании, но гроб прадеда постоянно убеждает меня и заставляет скорбеть, когда моя совесть слышит твое житие и описание страданий, и знает, что с момента изгнания твоего и до настоящего времени ты отлучен от твоей святительской паствы царствующего града. И поэтому преклоняю свой царский сан за согрешившего против тебя, да отпустишь ему согрешение своим пришествием к нам, да подашь ему прощение, да уничтожится тем самым поношение, которое лежит на нем за твое изгнание». И да уверятся все, что ты примирился с ним ради благодати твоего к нам пришествия и пребывания во Святой Соборной и Апостольской Церкви. Ради его покаяния и нашего прощения приди к нам, Святой Владыка, так как уже исполнилось евангельское слово, за которое ты пострадал, что всякое разделившееся царство не устоит. Теперь нет несогласных со словами твоими об откровениях Господних, благодать Божия ради святых твоих молитв в нашем царстве всегда изобилует, и нет уже ныне в твоей пастве никакого разделения. Если бы оно было, то из-за разделения царства не устояло бы до настоящего времени. Ныне все единомысленно просим и молим тебя, даруй себя ожидающим тебя. Приди к своим с миром, и свои тебя примут с любовью, не воспринимая посылаемое нами моление как некое оскорбление или что-либо другое. Ты знаешь воистину, священная глава, что нам это чуждо. Поэтому уповаем на Господа, скоро тебя увидеть и облобызать ожидаемые нами честные твои мощи. О, священная глава, святой владыка Филипп, пастырь наш, молим тебя, не отверги наше грешное моление, приди к нам с миром. Царь Алексей, желающий видеть тебя и поклониться твоим святым мощам». В дальнейшем, в процессе изменения их отношений, отношение к XVI веку тоже стало меняться.
Но это все, конечно, стало меняться в связи с тем, что царь Алексей Михайлович не давал как бы своего внутреннего такого согласия на то, чтобы и церковь была на уровне царской власти. Да?
Я не думаю, что там мы можем выяснить их личные как бы представления, личные взгляды до конца. То есть очень многие вещи не вполне понятны. Да, когда мы сейчас открываем обширную литературу об их отношениях, там речь идет и о каких-то идеологических столкновениях, и о столкновении характеров, и о столкновении амбиций, и столкновении представлений о том, как должны быть взаимосвязаны церковь и государство, и представления о будущем России. То есть это все накладывалось одно на другое, но что именно привело к изменению их отношений, очень сложно сказать. То есть я на этой выставке однозначного ответа не предлагаю посетителю. Эта выставка – повод поразмышлять о том, как изменение отношений влияет на то, что история начинает по-другому интерпретироваться, по-другому объясняться, и уже спустя там, больше 10 лет царь Алексей Михайлович стал иначе смотреть на сюжеты XVI века. И поэтому в данном случае и выставка называется «Бои за историю». Так вот, я хотел бы начать ее как раз с этой картины. Картина Александра Дмитриевича Литовченко, царь Алексей Михайлович и Никон, митрополит Новгородский, гроба чудотворца Филиппа. Эта картина была написана в 1882 году и закончена в 1886 году, хранится в Государственной Третьяковской галерее, и в ней вот этот напряженный момент отношений Никона, будущего патриарха, и царя Алексея Михайловича к святителю Филиппу, он очень точно изображен художником XIX века. Почему мы начинаем с XIX века, с картин XIX века, в первом зале именно они? Потому что в XIX веке художники, писатели, деятели культуры стали очень внимательно относиться к этому сюжету XVII века. Они понимали, что этот сюжет важен для понимания русской истории. Сюжет отношений Алексея Михайловича и патриарха Никона. И об этом было очень много литературы, вышло именно во второй половине XIX века. Художники стали создавать свои полотна, писатели писали произведения. И вот этот эмоциональный посыл, который они создали, сейчас очень сильно влияет на наше представление о XVII веке.
Так что же мы видим на этом полотне?
Здесь, в центре Успенского собора Московского Кремля, стоит рака с мощами святителя Филиппа, митрополита Московского.
Мощи были привезены из Соловков.
Да. И царь преклонил свои колени перед мощами, простер правую руку к мощам и молится святителю Филиппу, в то время как будущий патриарх Никон стоит, сложив руки, и серьезно размышляет о том, как будет складываться его судьба, судьба церкви, поскольку, когда он ехал с мощами в Москву, он узнал о смерти патриарха, и узнал о том, что основной кандидат на патриарший престол – это именно он, и что, скорее всего, он будет избран на патриарший престол.
Очень красиво изображена фигура царя Алексея Михайловича юного.
Да? Юного царя, да.
В золотом царском облачении. Очень изящная фигура, а патриарх, будущий Никон, стоит как столб церкви. И вокруг раки с мощами святителя Филиппа стоит многочисленное духовенство и царские слуги. Конечно, картина эта, она производит такое впечатление очень сильное, потому что мы здесь видим и иконостас Успенского собора, и эту серебряную раку, и этих людей, и мне кажется, что от нее просто идут какие-то вибрации на человека, который начинает задумываться о том, что это перед ним. Вот эти вот две неоднозначные фигуры, но столь важные для России, да, и святитель Никон, и царь Алексей Михайлович, который склонился перед тем священномучеником Филиппом, которого когда-то, ну, действительно велел убить царь Иван Грозный. Ведь это так оно и есть. Но я вижу, что здесь очень много в первом зале портретов, да? Расскажите, что это за...
Мы здесь попытались собрать работы Александра Дмитриевича Литовченко, в том числе эскиз к этой картине, это изображение царя Алексея Михайловича, а также другой вариант этой картины из музея «Новый Иерусалим», где он попытался сначала выстроить вот сюжет поклонения царя Алексея Михайловича гробу святителя Филиппа. И здесь же представлена картина Сергея Дмитриевича Милорадовича «Суд над патриархом Никоном». То, чем заканчивается эта история, когда в Чудовом монастыре состоялось итоговое заседание собора 1666 года, на котором
присутствовали восточные, да?
Да, патриархи. Восточные вселенские патриархи, на котором было окончательно принято решение о том, чтобы Никона лишить патриаршего сана и сослать Ферапонтов в монастырь.
Но ведь его лишили не потому, что он был приверженец митрополита Филиппа.
Нет. Конечно, не поэтому, но есть удивительная какая-то вот такая параллель. Она случается часто в истории церкви, когда подражают какому-либо святому, да, и возникают такие вот, знаете, биографические параллели, да, то есть...
Совершенно верно, да.
И здесь вот патриарх Никон, он действительно очень почитал святителя Филиппа, он действительно искренне почитал. А свой Иверский монастырь он посвятил не только Иверской иконе Божией Матери, но и святителю Филиппу. Он создал несколько икон с изображением святителя Филиппа. И вот эту параллель он несколько раз в своих произведениях подчеркивал. Когда его сослали в Ферапонт в монастырь, то он даже писал, что он уподобился святителю Филиппу в ссылке. То есть, как и святитель Филипп, он тоже был сослан. Поэтому и вот этот суд над патриархом Никоном получился, в общем-то, как параллель такая тому суду, который произошел в XVI веке. Это удивительно для культуры вообще, конечно, 17 века, может быть, это не так удивительно, но для современного посетителя, для современного человека это удивительно, насколько бывает...
Переклички, да?
Переклички, да, между разными биографиями, между разными эпохами в то время.
Андрей Владимирович, но все-таки, наверное, нужно рассказать, кто же был зачинателем вот этой вот справы книг, справы православных обычаев и обрядов по греческому образцу. Ведь это же не патриарх Никон будущий.
Для этого мы пройдем в следующий зал, где мы можем увидеть предметы 16-17 века, посвященные и патриарху Никону, и царю Алексею Михайловичу.
Андрей Владимирович, но прежде чем рассказывать, может быть, вы скажете, из какого собрания эти предметы? Вот, допустим, вы сказали, что картина из Третьяковской галереи, там, да? Остальные предметы, которые представлены, раритеты на этой вашей выставке, откуда?
На этой выставке вы можете увидеть произведения, помимо упомянутых музеев, это из Московского государственного объединенного музея-заповедника, Сергиево-Посадский музей-заповедник. Это произведение из Российского государственного архива древних актов, из Государственного исторического музея, из музея русской иконы, из собраний частных, собрания Максима Бывшего и собрания Андрея Кусакина.
Очень даже интересно, каким образом вам удалось их всех собрать. Это, между прочим, вот очень удобно посетить эту выставку и увидеть так много раритетов, которые собраны из разных музеев. Там, может быть, в таком ключе мы бы и не смогли их прочитать и понять, а здесь у вас проведена единая такая красной нитью линия, в которой понятно, что действительно бои истории.
Да, действительно, выставка позволяет все эти предметы соединить в один сюжет, в одну историю, и таким образом действительно посмотреть, как развиваются их отношения. И здесь мы начинаем второй зал с Соловецкого монастыря, и не случайно. Дело в том, что будущий патриарх Никон был насельником Анзерского скита Соловецкого монастыря. Здесь начинался его монашеский подвиг. А здесь он сформировался как монах, да, как человек, который покинул мир, да, вот.
И именно около мощей святителя Филиппа.
Да, он неоднократно бывал около мощей святителя Филиппа. Поэтому здесь вот эта словесская тема, она вначале представлена в виде икон из Соловецкого монастыря, иконы круга Федора Трофимова, Жены Мироносицы и Воскресение Христово.
Это конец XVI века.
Да. А затем мы можем увидеть те произведения, которые связаны с Соловецким монастырем и связаны с святителем Филиппом. Здесь есть гравировальная доска, план Соловецкому монастырю, и оттиск с этой доски, гравюра с изображением святителя Филиппа. Вот мы можем увидеть, как он изображен на гравировальной доске и как с этой доски был сделан оттиск с изображением святителя Филиппа. Здесь представлен ряд икон тех святых, которые связаны с Соловецким монастырем. Это не только святитель Филипп, но и, конечно, Зосима, Саватий, Соловецкие.
Есть даже вид Соловецкого монастыря неоднократно на этих иконах, да, вот святые Зосима и Саватий преподобные держат в руках и преподносят Божьей Матери, да, свой монастырь. Вот они на фоне Соловецкого монастыря, Соловецкий монастырь, который окружен морем, вот тоже здесь вот изображен. Очень интересные иконы.
И еще можете увидеть здесь плащаницу малую, положение в гроб.
Тоже из Соловецкого монастыря.
Да, это Андреевский скит Соловецкого монастыря. И возглавие святителя Филиппа. Происхождение этого возглавия довольно сложно реконструировать, потому что письменных источников о нем сохранилось немного. Но надпись эта была составлена на возглавие, сие возглавие святителя Филиппа, скорее всего, в середине XVII века. Почему мы так думаем? Ну, не только по стилистике этой надписи, но и потому, что мощи святителя Филиппа были обретены в 1646 году. До этого они находились под спудом, да, и сначала были обретены мощи, поставленные в Преображенском соборе Соловецкого монастыря, вот, а затем уже в 1652 году они были перенесены из Соловецкого монастыря в Москву.
А вообще, что такое возглавие во время захоронения? Мы, например, ведь кладем, по-моему, подушки, да, под голову усопшего.
Да. Ну, археологи об этом хорошо знают. Вот. В документах, конечно, об этом практически ничего нет. Но известно, что в могилу, в гроб, под голову, или в саркофаг, кстати, тоже, под голову часто клали камень. Камень. И вот это возглавие святителя Филиппа, скорее всего, из гроба святителя Филиппа. Когда оно было создано, это тоже вот сложный вопрос. Тогда ли, когда он был погребен в Тверском отрочьем монастыре? Или тогда, когда он был погребен в Соловецком монастыре? Я вот этого точно не скажу. И по решению патриарха Иосифа и царя Алексея Михайловича митрополит Новгородский Никон отправляется из Москвы в Соловецкий монастырь в 1652 году. Здесь мы на выставке представили две карты. Одна карта – это путешествие 1652 года. Здесь два маршрута, как он добирался до Соловецкого монастыря и ехал обратно.
Это красным, да, обозначено, как добирался до Соловецкого, да, а желтым – это обратный путь.
Да, путь обратный. Путешествие было чрезвычайно сложное, опасное, потому что часть путников погибла во время шторма на Белом море. В том числе затонул корабль, на котором была царская казна для раздачи милостыни. То есть, в общем, нельзя сказать, что это путешествие было спокойным и простым. Вот. А вторая карта, которая завершается выставкой, это карта путешествия патриарха Никона из Москвы уже в Ферапонтов монастырь, где он отбывал свою ссылку. И карта его возвращения, во время которого он и скончался. На выставке можно увидеть уникальную икону святителя Филиппа, митрополита Московского, из собрания Московского государственного объединенного музея-заповедника с житием, где подробно расписаны житие святителя Филиппа. Можно увидеть массу интереснейших сюжетов. Каждое клеймо расписано, есть подписи.
Какого времени этот образ?
Это икона конца 17 века. После перенесения мощей святитель Филипп стал особо почитаться в Москве. Был построен храм святителя Филиппа около метро Проспекта Мир, будущего метро. Там встречали эти мощи.
Крестовая застава, это, наверное, тоже, этот, да, на этом месте был поставлен крест, где встречали мощи святителя Филиппа.
Да, так и есть. И еще раз я повторю, затем патриарх Никон уже посвятил этому святому Иверский монастырь, создал несколько икон с изображением святителя Филиппа.
Что это за царские врата, которые в центре всей экспозиции?
В центре этого зала представлены царские врата, выполненные в мастерской оружейной палаты во второй половине XVII века из храма Косьмы и Дамиана. Храм Косьмы и Дамиана в Нижних Садовниках в Москве, который не сохранился, не дошел до нашего времени. К счастью, царские врата хранятся в нашем музее, сохранились, и мы можем увидеть работу мастеров времени царствования Алексея Михайловича и его сыновей.
И заодно работу современных реставраторов, замечательно воссоздавших эти врата.
Да, действительно, врата, в общем, выглядят как будто они
только что созданы. Да. Я вижу, тут у вас на витринах лежит колокол. Что это означает?
А здесь мы собрали произведения, связанные с патриархом Никоном, с царем Алексеем Михайловичем и с теми людьми, которые их окружали, которые были свидетелями развития их отношений. Что касается колокола, то это колокол из Московского пушечного двора, был создан в 1684 году по заказу Дементия Минча Башмакова. Это один из таких ближайших людей к царю Алексею Михайловичу. Возглавлял он тайный приказ, участвовал неоднократно в переговорах царя Алексея Михайловича и патриарха Никона на протяжении всего периода их сложных отношений. Но вокруг этого колокола мы можем увидеть книги Московского печатного двора преимущественно. И самая ранняя из них – это книга преподобного Иоанна Лествичника «Лествица» 1647 года. А она здесь не случайно, это вклад царя Алексея Михайловича, единственный вклад, который сохранился в церковь Вознесения Господня в Коломенском. Удивительно, как эта вообще книга сохранилась, что она сохранилась. Есть подпись о том, что этот вклад был сделан в том еще молодом возрасте, когда царь Алексей Михайлович примерно был изображен на картине Литовченко. Вот. А остальные книги – это книги, выпущенные в Московском печатном дворе при патриархе Никоне.
Андрей Владимирович, скажите, пожалуйста, все-таки, кто же был инициатором справы этих книг – патриарх Никон или царь Алексей Михайлович?
На самом деле, исправление книг – процесс, который постоянно шел в Русской Православной Церкви, и он идет до сих пор. То есть до сих пор книги исправляются, книги меняются.
Осовремениваются.
То есть, в общем-то, этот процесс, он никогда не прекращается. Исправления бывают более заметные, менее заметные. Вот, но, тем не менее, исправления вносятся. И что касается времен патриарха Никона, то здесь, конечно, была идея внести существенные исправления, более значительные, унифицировать систему богослужебных книг.
А так чья же эта идея? Везде пишут, что это все-таки царь Алексей Михайлович инициировал, а патриарх Никон уже это все вводил, так сказать, вот в жизнь.
Ну, мне кажется, это скорее, если так объяснять, то это выглядит, как будто переносит ответственность с одного на другого.
Но и на самом деле, и другому мы можем сказать, что здесь переносится ответственность. Но ведь действительно был сначала царский указ.
Московский печатный двор работал под контролем патриарха. И все работы по исправлению книг велись под руководством патриарха. Другое дело, что идея исправления книг – это идея не царя Алексея Михайловича и не патриарха Никона. Это идея, которая активно обсуждалась участниками кружка ревнителей благочестия. Тот кружок, который сформировался еще до этого, до 50-х годов, вот, кружок, которому был близок и будущий патриарх Никон, сначала как архимандрит Новоспасского монастыря он входил в этот кружок, и царь Алексей Михайлович очень интересовался теми вопросами, которые обсуждались в этом круге.
А вот. Кто же туда входил, в этот круг?
Значит, на этой выставке мы можем увидеть автограф одного из участников этого круга. Это протопоп Стефан Ванифатьев. В 17 веке протоиереев называли протопопами. И здесь представлено Евангелие учительное 1652 года, выпущенное в Московском печатном дворе из собрания Максима Бывшего, где сохранилась подпись этого священника. Он был духовником царя Алексея Михайловича.
Что очень важно в этой теме.
Да, и он очень сильно влиял на те идеи, те решения, которые принимались царем Алексеем Михайловичем в 40-е, 50-е годы. Вот, это один из участников этого круга. В этот круг входили и будущие лидеры реформы, и будущие лидеры старообрядчества. То есть они все действительно ревновали о церкви, ревновали о обрядах церковных, вот. Но эта ревность привела к разным результатам уже в 50-е годы. Это довольно сложный и болезненный вопрос до сих пор. Вопрос о том, как эти реформы проходили, к чему они привели. Но, тем не менее, действительно, все участники этих реформ, они поначалу, в общем-то, преследовали довольно такие высокие идеи, да, вот духовные идеи, исправления обрядов.
По греческим образцам.
Да, они стремились...
То есть это такое было грекофильство, да?
Да. В общем-то, и патриарх Никон был таким действительно грекофилом. Вот любопытно, кстати, что до Алексея Михайловича обычно всех царей именовали там Иван, Федор, вот, а со времен патриарха Никона вошла в моду называть царей Иоанн, Феодор, София, а не Софья, да? Именно патриарх Никон, например, на греческий манер звал Алексея Михайловича Тишайшим. То есть вот проникновение греческих терминов в политическую культуру, в церковную культуру, это как раз было характерно для патриарха Никона. Ну и здесь можно на этой витрине увидеть книги. Тот знаменитый «Служебник», он был выпущен несколькими тиражами. Первый вариант был утвержден собором 1655 года. Тот знаменитый служебник, который и вызвал дискуссии в обществе, расколов фактически общество на сторонников нового обряда и сторонников обряда старого. Здесь можно увидеть скрижаль, где утверждается идея божественного статуса архиерея, и эти идеи были близки тоже патриарху Никону.
Я вижу, что здесь есть изображение Киевского креста, да?
Да, это изображение знаменитого Киевского креста, который сейчас хранится в храме преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. И в 17-18 веках были выпущены изображения этого креста со святыми. Вот на этом изображении из собрания Государственного исторического музея мы можем увидеть царя Константина и царицу Елену. Ниже изображены царь Алексей Михайлович и царица Мария Ильинична, а еще ниже патриарх Никон, который и заказал изготовление этого Киевского креста для Киевского монастыря, основанного патриархом.
Вы не напомните эту историю, почему он основал этот монастырь на острове Киев?
Создание этого Киевского монастыря связано с тем, что в 1639 году будущий патриарх решил покинуть Анзерский скит и переселиться, ну, как говорят на Славках, на землю. И на пути он попал в шторм и чудом спасся на Киев-острове. И в память о своем избавлении он решил основать Киевский монастырь на этом острове. И для этого монастыря он и создавал Киевский крест.
По образу и подобию того креста, на котором был распят Спаситель, и вложил в него многочисленные, несколько сотен, наверное, да, частиц мощей и святынь со святой земли.
Именно, да. Тоже интересное здесь есть изображение, которое стало популярным именно во второй половине 17 века. Это иконографическое изображение называлось «Древо государства московского». Не так давно выходила монография, альбом с подобными изображениями. Под руководством Александра Владимировича Сиренова было подготовлено это издание. Эта иконография изображала суть московского государства. Что московское государство, оно возникает как древо из московского Кремля. И у этого древа стоят два человека. Это митрополит Петр и великий князь Иван Калита. Два человека заложили это древо московского государства. В центре древа изображена Владимирская икона Божией Матери. И по сторонам от этой иконы изображены святители и благоверные князья, которые молятся о благополучии московского государства. И с двух сторон от ствола этого дерева изображена царская семья. Царь Алексей Михайлович, Мария Ильинична и наследник престола, в данном случае царевич Алексей Алексеевич, который первоначально был назван наследником престола.
Я вижу, у вас и еще какие-то карты, изображения, топография. Это что, Москвы?
Да. Здесь у нас можно увидеть на выставке карты Московского Кремля и Москвы. Карты выпущены в 1662 году с более ранних гравировальных досок.
Это подлинные,
подлинные карты? Да, подлинные карты. И они были выпущены для большого атласа Блау. Почему мы включили эти карты? Потому что, с одной стороны, это издание, эти карты посвящены царю Алексею Михайловичу. С другой стороны, атлас Блау был настолько популярен в то время, что привлек внимание патриарха Никона. Вообще, патриарх Никон очень интересовался, естественно, научными достижениями того времени. И поэтому он даже заказал выполнить перевод этого атласа. И над ним работали переводчики Исаия, Епифаний Славянецкий и Арсений Сатановский. Это те переводчики, которые выполняли различные работы для патриарха Никона. Ниже представлена грамота из собрания Российского государственного архива древних актов. Это жалованная грамота царя Алексея Михайловича Воскресенскому Ново-Иерусалимскому монастырю. Патриарх Никон очень любил строить. Он строил с огромным увлечением. Вот. Он построил очень много монастырей, основал, построил. И очень заботился о том, чтобы у этих монастырей была и земля, и крестьяне, и хозяйство. И они были, в общем-то, обеспечены всем необходимым. Он искал мастеров для этих монастырей. Искал строителей, мастеров из розечного дела. Многократно обращался, уже даже находясь в изгнании, он многократно обращался к Алексею Михайловичу с просьбой о помощи этим монастырям, о том, чтобы царь Алексей Михайлович продолжал заботиться о монастырях. Удивительно, эта грамота, грамота 1658 года, когда уже в отношениях были определенные сложности, вот, но тем не менее Алексей Михайлович продолжал выдавать грамоты тем монастырям, которые основал патриарх Никон. Это продолжалось и после 1958 года.
А что конкретно здесь в этой грамоте жаловал царь Алексей Михайлович, значит, монастырю?
Что касается этой грамоты, то здесь Алексей Михайлович жалует монастырю торг в отчине монастыря в селе Котельникове. И монастырь получил право собирать таможенный сбор в этом селе и те налоги, которые собирались на этом рынке. Таким образом, Никон добился еще одного источника дохода для своего монастыря. То есть, действительно, Никон заботился очень о своих обителях.
Мы подходим к новой витрине.
Упомянув 1658 год, следует сказать о том, что именно в этом году патриарх Никон покидает Москву. Он таким образом хотел примириться с Алексеем Михайловичем, но примирение не получилось. Патриарх Никон в дальнейшем, Алексей Михайлович пытается решить этот вопрос, вопрос о том, кто будет управлять церковью, раз Никон покинул Патриарший престол, покинул Москву. Первый раз он собирает собор в 1660 году. Собор не смог принять определенного решения. Идея была, что необходим собор с участием вселенских патриархов, и такой собор собирался в 1666 году.
То есть прошло несколько лет, и церковь была как бы без своего отца, да?
Да, да. Вот удивительный есть документ на этой выставке, это обращение царя Алексея Михайловича к участникам собора 1660 года. Это автограф. Автограф царя Алексея Михайловича. То есть царь решил собственноручно составить документ, обращение к участникам собора. Это очень редкое явление.
То почему?
Дело в том, что в 17 веке цари не писали документы собственноручно. До этого у них были дьяки, которых вызывали и днем, и ночью. Они в любой момент должны были подойти, и царь диктовал все необходимые документы.
А до 17 века?
То же самое. До 17 века вообще у нас нет автографов. В 17 веке вот автографы есть, оставил только Алексей Михайлович. По одному автографу, ну там буквально несколько автографов есть у Федора Алексеевича, у царевны Софьи. И вот только Петр I, подобно своему отцу, Алексею Михайловичу, начинает собственноручно составлять документы. Вот этот автограф 1660 года, он показывает, насколько этот вопрос был сложный. Мы здесь видим правку царя Алексея Михайловича, зачеркнутые слова, вставленные слова. И Начинается это обращение со слов «Отцы святые, преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы, архимандриты, игумены и протопопы, послушайте со вниманием, изволением всесильного Бога, наших грех ради святая и Восточная Соборная Апостольская Православная Церковь, мать всех нас, в которой предки наши благочестивые цари греческие и российские, вдовствует годичное время и 7 месяц неимущий жениха и пастыря». Скорбного такого признания, да, он начинает обращение с просьбой решить этот вопрос. Пусть архиереи Русской Православной Церкви и духовенство примет решение, что же делать, как управлять церковью, если патриарх Никон покинул патриарший престол. Ну, еще раз я повторю, что это решение удалось принять только спустя годы, в 1666 году, когда собрался собор с участием представителей других церквей. Почему скорбное обращение? Потому что история отношений с патриархом Никоном, история раскола, она расколола и семью царя Алексея Михайловича, патриарх Никон. И здесь мы на выставке можем увидеть икону из собрания Сергиева Посадского музея-заповедника, икона святые Анна, Михаил, Малеин, Ирина и Татьяна. Это святые небесные покровители семьи царя Михаила Федоровича и его дочерей, которые были сестрами царя Алексея Михайловича. И она здесь не случайна. Дело в том, что сестры царя Алексея Михайловича приняли совершенно разные точки зрения, разные позиции. Царевна Татьяна Михайловна, она поддержала патриарха Никона. И она продолжала поддерживать патриарха Никона и после ссылки. Она продолжала поддерживать его и впоследствии, поддерживая его монастыри. Что касается Ирины Михайловны, то Ирина Михайловна, она больше поддерживала протопопа Аввакума. Она поддерживала старообрядцев. Поэтому получилось так, что после смерти царя Алексея Михайловича на престол зашел царь Федор Алексеевич. И его крестной была Ирина Михайловна, которая покровительствовала старообрядцев. Удивительно, но в этот период условия ссылки патриарха Никона ужесточились. Совпадение это или не совпадение, я не знаю. Скорее всего, действительно, при дворе Федора Алексеевича решили ужесточить условия ссылки. После смерти Ирины Михайловны Татьяна Михайловна стала оказывать больше влияния на Федора Алексеевича, и было принято решение о возвращении патриарха Никона в Новоиерусалимский монастырь. Другое дело, что он к тому времени настолько себя плохо чувствовал и понимал, что он может не доехать, но тем не менее он собрался в путь, отправился, и действительно недалеко от Ярославля он и скончался. И выставка завершается надгробным покровом конца 17 века. Подобный покров, скорее всего, и был положен на гроб патриарха Никона.
С Голгофой.
Да, с изображением Голгофы, с текстом погребальной стихиры по Хайме. Такой же покров был положен на гроб патриарха Никона во время того, как эта процессия скорбная, да, двигалась из Ярославля в Новоиерусалимский монастырь, где и был погребен патриарх Никон.
Спасибо, дорогие радиослушатели. Мы с вами сегодня побывали на очень насыщенной, интересной и важной для истории нашего Отечества и нашей Церкви выставке, которая называется «Бои истории. Царь Алексей Михайлович и патриарх Никон». Эта выставка проходит во дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском, куда мы вас всех и призываем, станция метро Каширская. А провел нас по этой выставке ее куратор, кандидат исторических наук Андрей Владимирович Топочканов. Благодарим вас и надеемся, что вы нас пригласите и на новые свои выставки. Желаем вам успеха в этих ваших замечательных делах.
Спасибо. Спасибо.
Передачу записала Елена Смирнова.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Как известно, в конце июня Святая Церковь совершала память собора Дивеевских святых, день памяти преподобной Александры Дивеевской. Обычно это были очень торжественные дни в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, великой обители, равной которой, по слову Пресвятой Богородицы, не было, нет и не будет никогда во всем свете. Но сейчас, когда полностью еще не сняты ограничения в связи с пандемией известного вируса, мы обратились за комментариями к сотруднице паломнической службы монастыря Елене Дядиной.
А для кого-то это дом родной, как приезжали тоже от паломнической службы Радонежа, рассказывали девочки. Одна рассказывала, что она там как у себя дома уже.
Но чуть ли не все выходные. В свое время вы ведь тоже для себя эти святые заповедные места как-то открыли, прежде чем...
Да, конечно, безусловно. Я родилась в 15 километрах от Дивеева, в селе Михеевка Ордатовского района. Это село, которое находится на полпути от Ордатова до Дивеева по московской трассе. И про Дивеева знала не очень много. Почему? Потому что родители были невоцерковленные. Мама, ну, верующая была, она настайно крестилась с сестрой в соседнем селе, где, кстати, бывал в свое время Иоанн Грозный, село Саконы. Ну и все, собственно, на этом. Больше ничего такого в моей жизни не происходило. Более того, в 90-х годах, вот как раз-таки, когда переносили мощи преподобного Серафима Саровского, мы были детьми и очень жутко боялись неких паломников. Не паломников, заметьте, а именно паломников. Нам рассказали, что это ужасные люди, которые придут, все съедят у нас, ограбят, и вообще надо от них срочно запираться. Знала бы я, что несколько лет спустя я буду с этими паломниками работать и проводить им экскурсии. И Дивеево стало восстанавливаться. Даже я примерно, да, в 6 классе ездила с мамой в монастырь. Меня тогда очень заинтересовало пение сестер. Я услышала «Царю Небесной» и после этого постоянно напевала дома. Мне очень понравилось церковное пение, и я заинтересовалась им уже тогда. Ну и опять же на этом все закончилось. Я поехала учиться в институт в Арзамасский педагогический, закончила его и приехала в Дивеево подработать на лето. Гостиничный комплекс «Дивеевская слобода». Я подрабатывала официантом. Пока, думаю, такое еще время, на работу я не устроилась. И думаю, дай-ка я подработаю. И понятно, что меня заинтересовал монастырский комплекс, он уже, это был 2006 год, он уже активно развивался, там уже было очень красиво, поэтому, когда я гуляла по монастырскому комплексу, у меня были непередаваемые ощущения, вот именно вот такие вот чувства, которые бывают у людей у новоначальных, и мне там все нравилось, мне кажется, такая была благодать в душе, невероятная, больше таких ощущений у меня не было никогда в жизни. И я случайно знакомлюсь с трудником, его звали Петр, он из Магадана. Я с ним абсолютно случайно познакомилась, он как-то предложил мне походить вместе по монастырю и водил в храмы, видимо, потому что он там работал, и тогда все еще это было попроще, народу было не так много, и нам даже открывали мощи, он меня завел в келью сестринскую, я побывала в домовой церкви равноапостольной Марии Магдалины и видела, как сестры читают псалтырь, а это место недоступно для паломников, а он меня туда сводил. Конечно же, я была очень воодушевлена всем увиденным. Вместе мы даже готовились с ним однажды к причастию. Он мне рассказал, показал, как нужно правильно вычитывать каноны, как нужно правильно поститься, готовиться к причастию. Мы с ним подружились, и он меня водил в монастырь, а потом наши дороги разошлись. Он уехал, я тоже уехала. Для меня Дивеево это все-таки был маленький населенный пункт. Я стремилась в город побольше, я хотела уехать в Нижний Новгород. И я, в конце концов, уехала в Нижний Новгород. Ну, наверное, уехала для того, чтобы через 3 года вернуться в то же самое Дивеево, устроиться в ту же самую гостиницу, Дивеевскую слободу, только уже арт-директором. И продолжала ходить в монастырь. Места мне эти очень нравились. Ну, как-то вот, видимо, Пресвятая Богородица меня назад позвала. Личная жизнь у меня в Нижнем Новгороде не сложилась. Сложилась здесь, в Сарове, рядышком с Дивеево, на местах жития преподобного Серафима Саровского. И в Дивеевской слободе я начала водить экскурсии именно для гостей гостиничного комплекса. В основном это были экскурсии по святым источникам, в монастырь мы ходили. И вот так постепенно, потихоньку, потихонечку я начала проникаться этой темой и очень много стала читать.
Это даже, вот, наверное, чуть больше, чем работа. Это желание...
Да, безусловно. Мне очень хотелось общаться. Казалось бы, должность арт-директора, она предполагала общение. А общения у меня не было. Я как девица в той самой темнице. У меня такой был маленький кабинетик на третьем этаже, маленькая кошечка, куда можно косу было мою свешивать. У меня всегда были длинные волосы. И сидеть там. Да, как-то вот... Не хватало общения. Я видела, что приезжали люди заинтересованные, именно верующие, и им все это было очень интересно, и мне, безусловно, хотелось общаться, делиться, но я же еще и учитель по образованию. Начала выходить, общаться, и у меня это неплохо стало получаться, мне самой нравилось. После каждой экскурсии у меня тоже такой был душевный взлет, эмоции непередаваемые, такие чувства светлые. И я поняла, что это мое. Из Ейской Слободы пришлось уволиться. Ну, время пришло. Уже я исчерпала себя, и должность арт-директора мне не нравилась. Я начала общаться с молодым человеком, а он уже как-то... Ему не очень нравилось, что я все выходные, все ночи должна была проводить в гостиничном комплексе. И я... После уже того, как уволилась из Дивеевской Слободы, стала работать самостоятельно. Разместила информацию на сайте netgid.ru, стала сотрудничать с Арзамасским паломническим центром, с Саровским паломническим центром и потихонечку вводить экскурсии для своих знакомых, для друзей, развиваться, читать все больше и больше, больше духовной литературы. На курсы катехизации поступила. Для того, чтобы, опять же, располагать информацией, поскольку людям важно именно знать очень такие тонкие моменты, их интересует именно история православия. А чтобы знать хорошо историю православия, нужно, безусловно, заканчивать катехизаторские курсы. Но это, опять же, мое мнение.
Люди-то едут, они через всех воцерковляются, вот кого они там встречают, и все для них какие-то своего рода проводники, да, вот для новоначальников.
А меня спрашивали даже иногда, я монахиня или не монахиня, хотя я совершенно не выглядела как монахиня ни разу. Я ходила в обычном светлом сарафане, в обычном платочке, но они почему-то меня спрашивали, что «А вы тоже монахиня, Елена?» Я говорю «Нет».
Люди, которые в таких святых местах подвязаются, на них невольно вот отцвет этот падает.
Поэтому да.
Высокая такая, да, высокая мерка и должность ответственная, я с вами совершенно согласна. Вот для тех, кто собирается впервые, вот что вы им подскажете?
По поводу Сарова, в этом году у нас же приезжал патриарх, освящали Успенский собор, там, где до 1927 года покоились мощи батюшки Серафима. Храм восстановили, и наш патриарх приезжал, освящал его. Были разговоры о том, что сделают зеленый коридор, откроют Саров именно для паломников. Не полностью будут открывать город, а только для паломников. И в связи с пандемией, опять же, все это закончилось, не начавшись. Мы, паломнический центр Саровский, считаем, что... Город будут открывать. Когда это произойдет, мы не знаем, но, скорее всего, открывать его будут. А вновь приезжающим, конечно же, я всегда рекомендую приезжать желательно в межсезонье. То есть это весна, осень, может быть, даже зима. Зимой тоже здесь очень красиво. И если они хотят увидеть Дивеево во всей красе, если они ни разу здесь не были, не приезжать в августе, потому что в августе всегда очень много людей, и человек теряется, и уже вот эту благодарность гадать он теряет, когда вокруг него собирается толпа народа, он не успевает исповедаться, не успевает причаститься, и он, да, зачем я приехал в это самое Дивеево. А если человек приезжает хотя бы в будни, пускай летом, пускай в отпуск, но хотя бы в будни, он уже полностью может насладиться всей благодатью. Не так много людей, потише и больше возможностей спокойно подготовиться к исповеди, подготовиться к причастию, пройти по святой канавке. В обычное время, когда еще не было всех этих запретов современных, можно было спокойно с 5 утра до 10 часов ночи проводить на территории монастыря. пожалуйста, в 5 утра встаешь, идешь на Святую Канавку. Я думаю, очень благодатное чувство должны посетить такого человека, который пораньше встал. И, пожалуйста, иди по Святой Канавке, читай молитву Пресвятой Богородицы. Очень многие в это время получали исцеление и что-то видели даже. Видели, бывало, женщину в черном облачении, за которой они шли, а потом она просто исчезала. Мне рассказывали такие случаи, а уже несколько человек. Умиление Пресвятой Богородицы. Вот, например, 10 августа люди могут по 3 часа стоять к мощам батюшки Серафима. И, сами понимаете, люди ехали в автобусе ночью, а может быть и сутки, и стоят, и потом не могут попасть к мощам. Да, тяжеловато. А если приехали в будни, не привязываетесь к праздникам, то очень даже все будет хорошо.
Тебе по силам надо брать, испытать.
Да,
в силах.
Да, да, да.
Сейчас ограничения действуют или уже можно смело планировать и отправляться?
Пока еще действуют. На сайте монастыря есть паблики Дивеево сегодня, например, это газета местная, которая тоже регулярно выкладывает новости. Монастырь для сестер он открыт. То есть сами сестры ходят в храм, а литургия, безусловно, служится. Но для приезжих и даже вот для местных жителей ограничения существуют.
Наберемся терпения и пока будем пребывать в молитве.
В ожидании. Да, молитве. Тоже твои плюсы. Вот я думала, что ой, пандемия, как же я, что же я буду делать, как же быть. А все это время я изучаю новую информацию. Вот недавно я съездила на родину патриарха Никона и протопопа Аввакума в село Вильдеманово и в село Григорово. Великолепные места, прекраснейшие впечатления. Столько всего я увидела, столько благодати набралась в этих местах. Это очень здорово. Я изучаю Нижегородскую область. Мне хочется каждый уголок знать в своей родной области. Но и для людей, если кому-то интересна история раскола и патриарх Никон, протопоп Аввакум, их жизнеописание, то, безусловно, покажу все и расскажу. И на сайте, на своем обязательно информацию выложу.
Помоги, Господи, и там, Елена, у таких святых мест воздохните о наших слушателях и ваших паломников.
Хорошо. Да. Я советую всегда почитать житие преподобного Серафима Саровского. И уже с этим ехать в Дивеево. Вообще о Дивеево, о Дивеевском монастыре. И тогда, в таком случае, я начинаю вообще с истории наших мест, как они зародились, как они появились, кто жил изначально, как появился Серафим Дивеевский монастырь, наши источники, с какого периода. Рассказываю также какие-то именно моменты из жизни батюшки Серафима. Поэтому в житие батюшки Серафима и в путь, в дорогу с молитвой. Спасибо, Господи, и всем желаю помощи Божией, и будем надеяться, да, на лучшее, что скоро это все у нас закончится, и мы снова будем видеться как можно чаще, чему я буду очень-очень рада.
Это была сотрудница паломнической службы монастыря Елена Дядина. Дорогие братья и сестры, напоминаем, что пока еще село Дивеево закрыто для посещений паломниками. Точные сроки открытия пока неизвестны, но мы непременно сообщим вам об этом. Вы можете также навести справки об этом в паломнической службе Радонеж по телефону 8-495-937-57-91. 8-495-937-57-91.